12. Никто не сказал мне, где я буду ночевать и на что жить, пока не устроюсь. По окончании приема Джоанна с великолепно разыгранным смущением предложила мне остановиться пока у нее на съемной квартире, и я в рамках мимикрии раздумывал, достойно ли барону принять приглашение нетитулованной особы. Но тут моего локтя коснулся некто по виду дворецкий и с удивительной смесью важности и почтительности в голосе попросил проследовать за ним в гостевой флигель дворца. Джоанну тоже. И я понял, что на днях, может быть, завтра, мне предстоит еще одна аудиенция у императора. Догадывался и о том, что мне деликатно, но настойчиво сватают Джоанну. Причина была прозрачна, как вакуум. «Перестань дергаться, лунатик, женись, остепенись, научись получать удовольствие от того, что тебе дано здесь и сейчас, имей здоровые мечты, а о нездоровых забудь, они потому и нездоровы, что вредны». Нас разместили в разных покоях, находящихся поблизости друг от друга. Не с умыслом ли? В общем, если бы я захотел, но я попросту лег спать и проспал до утра. А утром вообразил спросонья, что я на лунной базе, но не понимал, почему мне так тяжело. Неужели рухнула крыша купола и давит, мешая дышать? Продрал глаза и вспомнил. На мою грудную клетку давила ее собственная тяжесть. Явился лакей, неся бритвенные принадлежности. Такими лезвиями снимали щетину наши отдаленные пращуры. Бродобрея в императорском дворце баронам не полагалось. Скобли себя сам, чай не принц. Лакей предупредил, чтобы я никуда не отлучался. Я осторожно выскоблил свою физиономию, ухитрившись не порезаться, и стал ждать. По счастью, сантехника в моих покоях оказалась достаточно традиционной, хоть и богато украшенной. Мне не пришлось звать консультанта, чтобы понять, как что работает. Через полчаса другой лакей принес легкий завтрак, а еще через час третий лакей попросил меня следовать за ним. Мы прошли мимо покоев Джоанны, и мне стало ясно, что она не приглашена. Дальнейший путь изобиловал неожиданными поворотами и смахивал на лабиринт. Из ярко освещенных залов мы попадали в мрачные коридоры, где не хватало только прикованных скелетов. Оттуда путь лежал через совсем уж диковинные помещения, о назначении которых я не смог догадаться, а один зал был сплошь облицован металлическими панелями разных оттенков и выглядел как начищенная кастрюля изнутри. Здесь лакей посветил вокруг себя фонариком и снизошел до комментария. «Редкие металлы. Сканди, рутений, диспрозий и прочее». Для чего императору понадобилось украшать дворец такой бессмыслицей, неясно. Впрочем, наверное, не ему, а его предкам. Я понял лишь одно. Меня ведут таким путем, где я не встречу никого из придворных. Надо думать, император пожелал дать мне тайную аудиенцию. От инфоса, понятно, во дворце не спрячешься, зато можно скрыться хотя бы от некоторых людей. Но к императору ли мы держим путь? Оказалось, к нему. Зря я беспокоился. Император принял меня в тире. Еще на подходе я услышал громкий «бабах» и заставил себя поверить, что меня ведут не на расстрел. Когда я вошел, а лакей удалился, Рудольф III рассматривал лежащее перед ним на массивном столе древнее крупнокалиберное ружье и потирал ключицу. В шагах в 40 от него качались на проволоке клочья мишени. «Сильно бьет», — с удовлетворением сказал император. «Настоящий бельгийский слонобой 20 век. Не желаете ли попробовать, барон?» «Ваше императорское величество любит архаичное оружие?» — спросил я. «Любит, любит. И оставьте титулование. Мы же здесь вдвоем. Сколько можно вам говорить? Называйте меня попросту государем. Итак, не желаете ли попробовать?» «Я не умею», — сознался я. «Не учился. В кого стрелять на Луне?» Разве я сказал, что надо стрелять в кого-то? Достаточно и мишени. Дворянин, особенно титулованный, должен обучиться владению оружием. Упражняйтесь». Он отложил в сторону тяжелое ружье и привел в действие цепной конвейер, увешанный всевозможными портативными орудиями для сокращения жизни себе подобных. «Для начала попробуйте арбалет. Смотрите, как просто он заряжается. Я упираюсь ногой, тяну рычаг, накладываю стрелу и готово. Ну?» Арбалет был тяжел, как любой предмет на этой тяжелой планете. Как бы сама собой сменилась мишень, теперь это был волосатый зверь с длинной мордой, свирепыми клыками и мощным плечевым поясом. Если я что-нибудь понимаю в земной фауне, дикий кабан. Там, где полагалось быть сердцу зверя, помещался белый кружок. Тяжелый арбалет ходил у меня в руках. Мушка никак не ложилась в прорезь прицельной планки, а белый кружок и вовсе качался в стороне. Но когда руки начали дрожать от усилий, я все же нажал на спуск, не надеясь попасть даже в зверя, не то что поразить его сердце. Отдача была чувствительной. Стрела ушла.
«Ого!» — воскликнул император. «Прямо в сердце! Поздравляю! Вы не такой плохой стрелок, каким хотите казаться, барон. Выстрел не блестящий, но очень хороший».
Стрела торчала на краю белого кружка. «Случайность», — пробормотал я.
«Проверим. Попробуйте еще раз. Теперь из этого».
Конвейер поехал, и император снял с него богато инкрустированную охотничью аркебузу. Я с любопытством смотрел, как он засыпает в дуло порох, заталкивает пыж и пулю, сыплет порох на полку и специальным ключом заводит колесцовый замок.
«Валяйте, барон!»
Нажатие на спусковой крючок вызвало целый сноп искр. Порох на полке вспыхнул, и я мог бы поклясться, что за те полсекунды, что он горел, я опять потерял линию прицеливания. Однако в белом кружке на силуэте кабана появилась пробоина, вновь ближе к краю, чем к центру. Я положил аркебузу и потер ключицу. Третий выстрел из армейской винтовки тысячелетней давности вышел чуть менее удачным. Я лишь отцарапал кабанье сердце. Результаты стрельбы из пистолета оказались хуже, чем из длинноствольного оружия, но гораздо лучше, чем я мог предположить.
«Тренируйтесь», — сказал мне император. «Случайностей не бывает. У вас природный талант».
Я мог бы рассказать ему, какие бывают случайности, особенно на Луне, вне базы, где они, как правило, гибельны, но предпочел промолчать. Людям нравится оставлять за собой последнее слово, а император тоже человек. Как не уважить человека в императоре? Напольные часы, сработанные, наверное, где-то в промежутке между столетней и тридцатилетней войнами, вдруг захрипели, в них открылась дверца, из нее выдвинулся всадник, топчущий конскими копытами поверженного змея, и 11 раз ткнул копьем несчастные присмыкающиеся. Каждое тыканье сопровождалось ударом в гонг. Видимо, утомившись, всадник убрался за дверцу, чтобы добить рептилию в следующий раз. Дверца в часах захлопнулась, зато приоткрылась входная дверь, и в тир просунулся нос лакея.
«Ваше Величество!» — прошелестел он.
Император вздохнул.
«Пора. А, впрочем, сегодня без меня!» — крикнул он лакею, и тот убрался.
«Знали бы вы, до чего порой утомительно быть императором!» — пожаловался он мне. «Сколько дел мне приходится переделать за день, и 2/3 из них совершенно пустые. Абсолютная монархия состоит не из одних только преимуществ, барон. Вам придется ощутить это на себе в малом масштабе. В своем поместье вы поймете, каково быть разумным господином и справедливым судьей, надеждой и опорой вассалов. Счастье или несчастье ваших дворян будут зависеть от вас. Не распускайте их, но и не тираньте попусту. Держитесь золотой середины. Ваша спутница поможет вам. Вы ведь намереваетесь взять ее с собой?» На такой вопрос монарха можно было ответить только утвердительно. Император благосклонно кивнул.
«Я сохранил за вами место моего ретро-библиотекаря. Не менее 100 дней в году вы будете проводить на службе, остальным же временем вольны распоряжаться по своему разумению. Теперь спрашивайте», — разрешил он. «Я вижу, у вас накопилось немало вопросов».
Тут он был прав. Но какой вопрос уместно задать императору? Конечно, не тот, ответ на который я мог бы получить в ретро-библиотеке у Джоанны или кого-нибудь еще. И не тот, который мог бы вызвать подозрения у Инфоса. Но не насторожится ли он, если я обойду стороной главные вопросы? И я спросил, каким образом на Земле возник существующий ныне строй?
«Обыкновенным», — ответил Рудольф III. «Народ сам так захотел и возвел на трон моего предка Гильберта I. Не знаю, было ли это спасением для планеты, но наверняка пошло ей на пользу. Оставить Землю в прежнем состоянии было уже невозможно. Колонизация галактики не решала проблем с народонаселением и была признана ошибочной. Любая модификация капитализма вела лишь к бездумному расточению природных богатств Земли. Надо было спасать то, что еще осталось, пока могущественные корпорации не втянули народы в последнюю войну за остатки ресурсов. Любая разновидность социализма не имела шансов распространиться на всю планету, и в состязании с капитализмом вела себя не лучше его. Где же выход? Лишь в разумной тирании, превратившейся со временем в стройную систему, в ограничении рождаемости и разумном управлении планетой. Что же вас удивляет?
Удивляет не то слово. Рассказать ему, как мы на Луне ждали, что Земля вспомнит о нас. С этим ожиданием жили, старели и уходили в небытие целые поколения. Я почувствовал, как во мне вновь вскипает ярость. Но с момента моего приземления я малость поумнел. Ничто так не прибавляет рассудка, как тюрьма или психушка.
Прошу прощения, государь, но я удивлен тем, что придумано очень мало нового. Взять средневековую феодальную лестницу и вставить ее, почти ничего не изменив, в нашу эпоху как-то примитивно, что ли, без выдумки.
«Зато надежно», — нахмурился он. «А что вы имеете в виду?» Черт тянул меня за язык. Едкие замечания так и рвались наружу.
«Например, ваши предки могли бы перевернуть пирамиду», — сказал я. «Это было бы оригинально и наверняка забавно. Скажем, всем верховодил бы единственный на свете простолюдин, а каждый новорожденный автоматически получал бы императорский титул. Или пожилые седовласые юнги стали бы командовать флотами, а лопоухие адмиралы драить гальюны, а?»
Моя идея императору не понравилась. Он оборвал меня, отказавшись разговаривать на эту тему. У меня исчезли последние сомнения. К созданию феодальной лестницы по средневековому образцу человечество подтолкнул Инфос. Кукловодом был он, а люди — марионетками. Марионеткой был и он, император всея галактики Рудольф III. И знал это.